Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. Том 39. Страницы со 151 по 159. Товарищи, Красные войска освободили от Колчака весь Урал и начали освобождение Сибири. Рабочие и крестьяне Урала и Сибири с восторгом встречают советскую власть, ибо она выметает железной метлой всю помещичью и капиталистическую сволочь, которая замучила народ поборами, издевательствами, поркой, восстановлением царского угнетения. Наш общий восторг, наша радость по поводу освобождения Урала и вступления красных войск в Сибирь не должны позволить нам успокоиться. Враг далеко еще не уничтожен, он даже не сломлен окончательно. Надо напрячь все силы, чтобы изгнать Колчака и японцев с другими иноземными разбойниками из Сибири. И еще большее напряжение сил необходимо, чтобы уничтожить врага, чтобы не дать ему снова и снова начинать своего разбойничьего дела. Как добиться этого? Тяжелый опыт, пережитый Уралом и Сибирью, так же, как и опыт всех стран, измученных четырехлетней империалистской войной, не должны пройти для нас даром. Вот главные 5 уроков, которые все рабочие и крестьяне, все трудящиеся, должны извлечь из этого опыта, чтобы застраховать себя от повторения бедствий колчаковщины. Страница 152. Первый урок. Чтобы защитить власть рабочих и крестьян от разбойников, то есть от помещиков и капиталистов, нам нужна могучая Красная армия. Мы доказали не словами, а делом, что мы можем создать ее, что мы научились управлять ею и побеждать капиталистов, несмотря на получаемую ими щедрую помощь оружием и снаряжением от богатейших стран мира. Большевики доказали это делом. Поверить им все рабочие и крестьяне, если они сознательны, должны не на слово. На слово верить глупо. А на основании опыта миллионов и миллионов людей на Урале и в Сибири. Задача соединить вооружение рабочих и крестьян с командованием бывших офицеров, которые большей частью сочувствуют помещикам и капиталистам, есть труднейшая задача. Ее можно решить только при великолепном умении организовать, при строгой и сознательной дисциплине, при доверии широкой массы к руководящему слою рабочих комиссаров. Эту труднейшую задачу большевики решили. Измен бывших офицеров у нас очень много, и тем не менее Красная армия не только в наших руках, но и научилась побеждать генералов царя и генералов Англии, Франции и Америки. Поэтому всякий, кто серьезно хочет избавиться от колчаковщины, должен все силы, все средства, все умение целиком отдать делу создания и укрепления Красной армии. Не за страх, а за совесть исполнять все законы о Красной армии, все приказы, поддерживать дисциплину в ней всячески, помогать Красной армии всем, чем только может помогать каждый. Таков первый, основной и главнейший долг всякого сознательного рабочего и крестьянина, не желающего колчаковщины. Как огня надо бояться партизанщины, своеволи отдельных отрядов, непослушания центральной власти, ибо это ведет к гибели, и Урал, и Сибирь, и Украина доказали это. Кто не помогает всецело и беззаветно Красной армии, не поддерживает изо всех сил порядка и дисциплины в ней, тот предатель и изменник, тот сторонник колчаковщины, того надо истреблять беспощадно. Страница 153. С крепкой Красной Армией мы непобедимы. Без крепкой армии мы неминуемая жертва Колчака, Деникина, Юденича. Юденич. 1862-1933 годы. Генерал царской армии. В 1905-1906 годах командовал карательной экспедицией в Армении. В 1917 году командующий Кавказским фронтом. После Октябрьской социалистической революции член контрреволюционного северо-западного правительства, главнокомандующий Белогвардейской северо-западной армией, пользовался широкой поддержкой империалистов Антанты. В 1919 году дважды безуспешно пытался взять Петроград. Разбитый Красной армией в ноябре 1919 года отступил в Эстонию, а затем уехал в Англию. Второй урок. Красная армия не может быть крепкой без больших государственных запасов хлеба, ибо без этого нельзя ни передвигать армию свободно, ни готовить ее как следует. Без этого нельзя содержать рабочих, работающих на армию. Всякий сознательный рабочий и крестьянин должен знать и помнить, что главная причина недостаточно быстрых и прочных успехов нашей Красной армии состоит теперь именно в недостатке государственных запасов хлеба. Кто не сдает излишков хлеба государству, тот помогает Колчаку, тот изменник и предатель рабочих и крестьян, тот виновен в смерти и мучениях лишних десятков тысяч рабочих и крестьян в Красной армии. Мошенники, спекулянты и совсем темные крестьяне рассуждают так. Лучше, где продам хлеб по вольной цене, я получу гораздо больше, чем по твердой цене, даваемой государством. Но в том-то и дело, что от вольной продажи растет спекуляция. Обогащаются немногие, насыщаются только богачи, а рабочая масса остается голодной. Это мы видели на деле в самых богатых хлебом местах Сибири и Украины. При вольной продаже хлеба капитал торжествует, а труд голодает и бедствует. При вольной продаже хлеба цена поднимается до 1000 рублей за пуд. Деньги обесцениваются, выигрывает горстка спекулянтов, народ беднеет. При вольной продаже хлеба государственные запасы пусты, армия бессильна, промышленность умирает, победа Колчака или Деникина неминуема. За вольную продажу хлеба сознательно стоят только богачи, только злейшие враги рабочей и крестьянской власти. Кто по темноте своей стоит за вольную продажу хлеба, тот на примере Сибири и Украины должен научиться и понять, почему вольная продажа хлеба означает победу Колчака и Деникина. Страница 154. Есть еще темные крестьяне, которые рассуждают так. Пусть сначала государство даст мне в обмен на хлеб хорошие товары по довоенной цене. Тогда я отдам излишки хлеба, иначе не отдам. И на таком рассуждении мошенники и сторонники помещиков часто ловят темных крестьян на удочку. Нетрудно понять, что рабочее государство, которое капиталисты разорили дотла четырехлетней грабительской войной из-за Константинополя, и которое потом еще из мести разоряют Колчаки и Деникины при помощи капиталистов всего мира, нетрудно понять, что рабочее государство не может сейчас дать крестьянам товаров, ибо промышленность стоит, нет хлеба, нет топлива, нет промышленности. Всякий разумный крестьянин согласится, что голодному рабочему надо дать излишки хлеба в суду на условии получения продуктов промышленности. Вот так и теперь. Все сознательные и разумные крестьяне, все, кроме мошенников и спекулянтов, согласятся, что надо отдать в ссуду рабочему государству все излишки хлеба полностью, ибо тогда государство восстановит промышленность и даст продукты промышленности крестьянам. Поверят ли крестьяне рабочему государству, чтобы дать ему излишки хлеба в ссуду? Так могут спросить нас. Мы ответим. Во-первых, государство дает удостоверение в ссуде, денежные знаки. Во-вторых, все крестьяне знают по опыту, что рабочее государство, то есть советская власть, помогает трудящимся, борется с помещиками и капиталистами. Поэтому советская власть и называется рабоче-крестьянской властью. В-третьих, иного выбора у крестьян нет. Поверить либо рабочему, либо капиталисту. Либо рабочему государству оказать доверие и ссуду, либо государству капиталистов. Иного выбора нет ни в России, ни в одной стране в мире. Чем сознательнее становятся крестьяне, тем тверже стоят они за рабочих, тем крепче их решение всячески помочь рабочему государству, чтобы сделать невозможным возврат власти помещиков и капиталистов. Страница 155. Третий урок. Чтобы до конца уничтожить Колчака и Деникина, необходимо соблюдать строжайший революционный порядок. Необходимо соблюдать свято законы и предписания советской власти и следить за их исполнением всеми. На примере колчаковских побед в Сибири и на Урале мы все видели ясно, как малейший беспорядок, малейшее нарушение законов советской власти, малейшая невнимательность или нерадение служат немедленно к усилению помещиков и капиталистов, к их победам. Ибо помещики и капиталисты не уничтожены и не считают себя побежденными. Всякие разумные рабочие и крестьянин видят, знает и понимает, что они только разбиты и попрятались, попритаились, перерядились очень часто в советский защитный цвет. Многие помещики пролезли в советские хозяйства, капиталисты в разные главки и центры, в советские служащие. На каждом шагу подкарауливают они ошибки советской власти и слабости ее, чтобы забросить ее, чтобы помочь сегодня чехословакам, завтра Деникину. Надо всеми силами выслеживать и вылавливать этих разбойников, прячущихся помещиков и капиталистов во всех их прикрытиях, разоблачать их и карать беспощадно, ибо это злейшие враги трудящихся, искусные, знающие, опытные, терпеливо выжидающие удобного момента для заговора. Это саботажники, не останавливающиеся ни перед каким преступлением, чтобы повредить советской власти. С этими врагами трудящихся, с помещиками, капиталистами, саботажниками, белыми, надо быть беспощадным. А чтобы уметь ловить их, надо быть искусным, осторожным, сознательным, надо внимательнейшим образом следить за малейшим беспорядком, за малейшим отступлением от добросовестного исполнения законов советской власти. Помещики и капиталисты сильны не только своими знаниями и своим опытом, не только помощью богатейших стран мира, но также и силой привычки и темноты широких масс, которые хотят жить по старинке и не понимают необходимости соблюдать строго и добросовестно законы советской власти. Том 39, страница 156. Малейшее беззаконие, малейшее нарушение советского порядка есть уже дыра, которую немедленно используют враги трудящихся, есть зацепка для побед Колчака и Деникина. Преступно забывать, что колчаковщина началась с маленькой неосторожности по отношению к чехословакам, с маленького неповиновения отдельных полков. Четвертый урок. преступно забывать не только о том, что колчаковщина началась с пустяков, но и о том, что ей помогли родиться на свет, ее прямо поддерживали меньшевики, социал-демократы и эсеры, социалисты-революционеры. Пора научиться оценивать политические партии по делам их, а не по их словам. Называя себя социалистами, меньшевики и эсеры на деле пособники белых, пособники помещиков и капиталистов. Это доказали на деле не отдельные только факты, а две великие эпохи в истории русской революции. Первая – Керенщина, и вторая – Колчаковщина. Оба раза меньшевики и эсеры, на словах будучи социалистами и демократами, на деле сыграли роль пособников белогвардейщины. Неужели мы окажемся так глупы, чтобы поверить им теперь, когда они предлагают нам еще раз позволить им попробовать, называя это позволение единым социалистическим или демократическим фронтом? Неужели после колчаковщины останутся еще крестьяне, кроме одиночек, не понимающие, что единый фронт с меньшевиками и эсерами есть единение с пособниками Колчака? Возразят, меньшевики и эсеры увидели свою ошибку и отреклись от всякого союза с буржуазией. Но это неправда. Во-первых, правые меньшевики и эсеры даже и не отрекались от такого союза. А грани с этими правыми определенной нет. И нет по вине левых меньшевиков и эсеров. На словах осуждая своих правых, даже лучшие из меньшевиков и эсеров остаются на деле бессильными рядом с ними и вопреки всем их словам. Во-вторых, даже лучшие из меньшевиков и эсеров защищают как раз колчаковские идеи, помогающие буржуазии и Колчаку с Деникиным, прикрывающие и грязное, и кровавое капиталистическое дело. Страница 157. Эти идеи народовластия, всеобщее равное прямое избирательное право, учредительное собрание, свобода печати и прочее. Во всем мире видим мы капиталистические республики, оправдывающие именно этой демократической ложью господство капиталистов и войны из-за порабощения колоний. У нас мы видим, как и Колчак, и Деникин, и Юденич, и любой генерал раздают охотно такие демократические обещания. Можно ли верить тому человеку, который из-за словесных обещаний помогает заведомому бандиту? Меньшевики и эсеры, все без изъятия, помогают заведомым бандитам, всемирным империалистам, прикрашивая лжедемократическими лозунгами их власть, их поход на Россию, их господство, их политику. Все меньшевики и эсеры предлагают нам союз, на условиях, чтобы мы делали уступки капиталистам и их вождям, Колчаку и Деникину, например, отказались от террора, когда против нас стоит террор миллиардеров всей Антанты, всего союза богатейших стран, устраивающих заговоры в России, или чтобы мы открыли дорожку свободной торговли хлебом и тому подобное. Эти условия меньшевиков и эсеров означают вот что. Мы, меньшевики, эсеры, колеблемся в сторону капиталистов, и мы хотим единого фронта с большевиками, против которых идут капиталисты, используя всякую уступку. Нет, господа меньшевики и эсеры, ищите теперь уже не в России людей, способных вам поверить. В России сознательные рабочие и крестьяне поняли, что меньшевики и эсеры – суть пособники белогвардейцев. Одни сознательные и злостные, другие по неразумию и по упорству в старых ошибках. Но все – пособники белогвардейцев. Пятый урок. Чтобы уничтожить Колчака и Колчаковщину, чтобы не дать им подняться вновь, надо всем крестьянам без колебаний сделать выбор в пользу рабочего государства. Крестьян пугают, особенно меньшевики и эсеры, все, даже левые из них, пугалом диктатуры одной партии, партии большевиков-коммунистов. Страница 158. На примере Колчака крестьяне научились не бояться пугала. Либо диктатура, то есть железная власть помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. О середине мечтают попусту борчата, интеллигентики-господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии, прикрытая пышными эсеровскими и меньшевистскими фразами о народовластии, учредилке, свободах и прочее, либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории всего XIX века, тот безнадежный идиот. А в России мы все видели, как мечтали о середине меньшевики и эсеры при Керенщине и под Колчаком. Кому послужили эти мечты? Кому помогли они? Колчаку и Деникину. Мечтатели о середине, пособники Колчака. На Урале и в Сибири рабочие и крестьяне сравнили на опыте диктатуру буржуазии и диктатуру рабочего класса. Диктатура рабочего класса проводится той партией большевиков, которая еще с 1905 года и раньше слилась со всем революционным пролетариатом. Диктатура рабочего класса – это значит, рабочее государство без колебаний подавит помещиков и капиталистов, подавит изменников и предателей, помогающих этим эксплуататорам, победит их. Рабочее государство – беспощадный враг помещика и капиталиста, спекулянта и мошенника, враг частной собственности на землю и на капитал, враг власти денег. Рабочее государство – единственный верный друг и помощник трудящихся и крестьянства. Никаких колебаний в сторону капитала. Союз трудящихся в борьбе с ним, рабоче-крестьянская власть, советская власть. Вот что значит на деле диктатура рабочего класса. Меньшевики и эсеры хотят испугать крестьян этими словами. Не удастся. После Колчака рабочие и крестьяне даже в захолустье поняли, что эти слова означают как раз то, без чего от Колчака не спастись. Страница 159. Долой колеблющихся, бесхарактерных, сбивающихся на помощь капиталу, плененных лозунгами и обещаниями капитала. Беспощадная борьба капиталу и союз трудящихся, союз крестьян с рабочим классом. Вот последний и самый важный урок колчаковщины. 24 августа 1919 года. «Правда» номер 190 и «Известия» в ЦИК номер 190, 28 августа 1919 года. Подпись «Ленин». Печатается по тексту брошюры «Ленин. Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. Москва, 1919 год».